называется, скажи хоть.
Кто? Книжка?
Книга, да.
Дик Фрэнсис, «Фаворит».
Не знаю такого.
Ну, это я читал, пока после операции лежал в больнице, мне было нечего делать, я решил таки увлечься детективами. Там, кстати, был мой первый детектив, и он крепко въелся в мои мозги. Да. Так, начинаю. Когда долго и нудно, с весьма сомнительными шансами на успех, ты скачешь бок о бок с такими же, как сам. Кто-то чуть получше, кто-то чуть похуже. Все эти окружающие, промозглая сырость, единственная ветка от конского пота, глухой топот копыт, как окон обволакивает тебя и навевает отупение. Ни хлыст, ни судорожные шинкеля не помогают. С первого шага лошадь безошибочно угадывает и оценивает седока, и уже не принимает других правил игры. Я скакал, вернее, отрабатывал очередной из стипл-чейз. За мной растянулась пестрая цепочка всадников, а впереди изобилие сопелены тумана, удаляясь, ярко проступало красно-зеленое пятно камзола. Впереди был лишь один жокей, и это тоже было по правилам. Билл Дэвидсон вот уже 97-й раз выигрывал. Его гнедой адмирал без особого напряжения подтвердил, что ему нет конкурента во всем королевстве. Вот вдали мелькнул могучий гнедой круп. Адмирал преодолел препятствие без малейшего усилия, как и положено фавориту. А когда я попробовал прибавить, а когда пробовал прибавить, ушел вперед на два корпуса. Мы находились в дальнем конце Мейнхендского ипподрома, за холмами от финишного столба. Февральский туман густел на глазах. Весь мир ограничивался пространством до следующего препятствия. Финишный столб, толпа людей, трибуны и распорядители были где-то там за белесым занавесом, и даже не верилось, что они существуют вообще. Черт, слюни, сопли. Сейчас найду. Ощутимой реальностью была лишь скорость, но все равно я чувствовал себя в отчужденном реальном мире, где в любой момент могло свершиться самое невероятное. Мы прошли последний поворот, соблюдая дистанцию. Билл еще не нацелился на препятствие и решил посмотреть, что там у конкурентов. Оглянувшись через плечо, он по-доброму, но все же победно улыбнулся мне. И в этот миг упустил момент, когда служитель возле барьера пересек дорожку. Адмирал внезапно взял барьер. Он взмыл над ним, словно хотел доказать, что не только птицы летают. И упал. Дальнейшее напоминало кошмарный сон. Перед глазами мелькнули копыта, бешено рвущие пустоту, пока лошадь заваливалась на спину. Промелькнула, а потом стремительно самой высокой точке провалилась вниз фигура Билла. Вслед за ним упал адмирал. Автоматически я рванул повод вправо и послал коня через барьер. Билл лежал, раскинув руки, а адмирал всей своей тяжестью навалился ему на живот, делал отчаянные попытки подняться. Еще в воздухе меня обожгла неясная, но тревожная мысль. Жгучим комом сконцентрировалась где-то под солнечным сплетением и лихорадочным ознобом разлилась по всему телу. В этом падении что-то невольно наталкивало меня на мысль об убийстве. Как автомат я поддерживал заданную скорость, а взгляд невольно тянулся назад. Адмирал уже встал и одиноко скакал по газону. Служитель, склонившийся над Биллом, внезапно исчез, словно сквозь землю провалился. Но теперь я был впереди и должен был выиграть во что бы то ни стало. За бровкой скаковой дорожки я увидел врача скорой помощи в черном костюме с белым шарфом, который бежал на помощь Биллу. Подбодрив лошадь, я преодолел три последних препятствия в хорошем темпе. Но это была пирова победа. Когда я миновал столб, переполненные трибуны встретили меня гулом разочарования. Все обернулось в сторону дальнего барьера, пытаясь разглядеть в тумане адмирала, своего фаворита, который впервые за последние 2 года зашел с дистанции и отдал победу. Даже у симпатичной леди на лошади, которой я выступал, было больше удивления, чем радости. «Что с адмиралом?» «Упал», — коротко ответил я. «Значит, удача?» И улыбнулась. Перехватив уздечку, она повела коня поддог. Не знаю, что это. В поддог, где расседлывали победителей. Спрыгнув на землю, я принялся распускать подкову непослушными после только что пережитого потрясения пальцами. Леди оглаживала лошадь и щебетала, как она рада, что выиграла. Какое это счастье, что адмирал споткнулся. Хотя и, конечно, очень жаль его. Я молча кивал, криво улыбался и боялся, что если судорога отпустит скулы, наговорю ей много грубого и несправедливого. Пусть все порадуются неожиданному выигрышу. Такое редко случается, а с Биллом, возможно, все в порядке. Забрав седло, я оставил леди принимать поздравления, а сам поплелся в весовую, где меня признали в норме. И уже потом в раздевалке без сил повалился на скамейку. Ко мне подкатился Клем, гардеробщик, который присматривал за жокейской формой. Это был маленький чистюля-старикашка с обветренным лицом и жилистыми руками профессионального жокея. Он поднял мое седло и нежно погладил его, гладил, как другой бы ласкал щеку хорошенькой девушки, наслаждаясь нежным бархатом ее кожи. «Хорошо скакали, сэр», — сказал он, но я ему не поверил. Он себе тоже, обоих нас беспокоило одно и то же. «Он упал?» — выдавил наконец Клем.
«Да».
«А майор Дэвидсон?» — я знал, что он обожествлял Билла. «Не знаю», — выдавил я из себя с трудом. Хотя сам видел, что лук оседла угодила ему прямо в живот. Накинув меховую куртку, я поспешил на пункт скорой помощи. Жена Билла Сцилла сидела... Боже, ну и имя. Застыла у закрытых дверей, бледная, едва сдерживая дрожь. Она изо всех сил пыталась не выказывать страха. Маленькую стройную фигуру плотно облегала красное платье, а на облаке пепельных кудряшек красовалась кокетливая норковая шапочка. Одевалась, видно, банкет в честь победителя. «Алан!» — вздохнула она, увидев меня. «Вообще осматривают его и просили подождать. Как ты думаешь, ему очень плохо?» Ее умоляющий взгляд жег меня, а что я ей мог ответить? Обнял за плечи, и она зарылась лицом у меня на груди. Я было перевел дух, но Сцилла спросила, видел ли я, как он падал. Я ответил, что Билл ударился головой и, очевидно, получил сотрясение мозга. Когда вышел высокий стройный мужчина, наш подробный костоправ, Сцилла напряглась, как струна. «Вы, мисс Дэвидсон?» – спросил он. Сцилла кивнула. «Боюсь, что вашего мужа придется везти в больницу. Было бы безрассудно отпустить его домой, не сделав рентгеновский снимок». Он ободряюще улыбнулся, и я почувствовал, как Сцилла обмякла. «Не можно видеть его?» – спросила. Врач заколебался. «Можно», – сказал наконец. «Хотя он еще не совсем пришел в себя. Немного ударился головой. Так что лишние раздражители нежелательны». Я двинулся было следом за Сциллой, но врач решительно остановил меня. «Вы мистер Йорк, так ведь?» «Вроде не он, лишь позавчера давал мне освобождение после небольшого перерыва». «Да». «Вы хорошо знаете их?» «Конечно, я в основном живу у них». Он сжал губы. «Дело плохо, очень плохо. И главное, не сотрясение, у него все перебито внутри. Внутреннее кровоизлияние. Я звонил в больницу, чтобы там готовились к операции». Тем временем подъехала скорая. Санитары метнулись к медпункту и через минуту появились с носилками. Сцилла, пошатываясь, ступала следом, на лице ее застыла тревога. Всегда такое решительное, живое, выразительное лицо Билла было неподвижным, и только руки беспокойно мяли одеяло. На нем все еще был яркий жокейский камзол, и от этого становилось жутко. Сцилла прошептала: «Я еду с ним, ты можешь приехать в больницу?» «У меня еще один заезд. Да ты не волнуйся, все должно быть в порядке». Хотя я сам этому не верил. Когда карета отъехала, я мимо весовой через парк вышел к реке. Темза, набухшая талыми водами, рыжевато-серая от пенных барашков, выплывала из тумана в 100 ярдах справа от меня. Струилась в излучине, где я стоял, и снова ныряла в туман. Мгла и неизвестность ждали ее впереди, как и всех нас. Трагедия с Биллом подвела черту к беззаботному существованию, и не только потому, что он был одним из самых близких мне людей. Все, что мучило меня подсознательно, теперь оформилось в конкретную и страшную мысль. То, что произошло с Биллом, произойти просто не могло. Булавайо, где я жил и учился в школе, учитель математики тратил бесчисленное количество часов. Я считал даже слишком много, обучая нас делать выводы из наименьшего количества данных. Дедуктивный метод, свое хобби, он перенес на предмет, и нам легко удавалось выводить его от уравнений и теорем в психологическое построение Шерлока Холмса. Сменялись поколения его учеников, и все мальчишки могли объяснить, почему носки ботинок у подденщиц и викариев стираются по-разному, какие должны быть мозоли у орфистов. И как-то ни странно, школа славилась успехами и в математике. И вот за тысячи миль от Булалайо, став старше на целых 7 лет, я коченел в промозлом темзинском тумане и вспоминал уроки учителя. Мысленно перебрав крошечный по секундам последний час, я пытался обнаружить крохи фактов, подсознательно питающих сомнения. Адмирал, непревзойденный скакун, упал без какой-либо видимой причины. Служитель возле барьера под носом у Билла пересек дорожку, когда я в прыжке глянул на Билла рядом с ним. И адмиралом. Что-то было. Это что-то матово блестело. Что это было? И почему служитель, заметив бегущих людей, исчез, как сквозь землю провалился? Я долго думал об этом, и вывод напрашивался сам собой. Нужно только все в деталях выяснить. Я возвратился в весовую и машинально начал готовиться к последнему заезду, укладывая в куртку оловянные плашки для тяжести. Как по радио объявили, что из-за сплошного тумана соревнования откладываются. И сразу же в раздевалке поднялась суматоха. О, кто отклеился? Эй. О, окей. Так, и сразу же в раздевалке поднялась суматоха. Чай и фруктовое печенье мгновенно расхватали. С утра у меня крошки во рту не было, но вкуса бутерброда с телятиной я не почувствовал. Договорились с Кремом, чтобы он переправил мой чемоданчик в Пламптон, где через 4 дня намечались скачки, и я пошел туда, где упал Билл. От трибун до последнего поворота на Мейнхейнском ипподроме путь не близкий, и пока я туда дотопал, буквально по пояс вымок в высокой траве. Было очень холодно, и вокруг ни единой живой души. Я подошел к изгороди, примитивной изгороди из березовых кольев. 3 дюйма толщиной внизу, вдвое тоньше вверху, высота 4 фута и 6 дюймов, ширина около 10 ярдов. Что? Ладно. Обычное препятствие. Я внимательно оглядел то место, где упал Билл. Ничего. Потом обошел барьер. Тоже ничего. Заглянул под откос возле бровки, там скакал Билл, опять ничего, и только у края дорожки под самым полем я увидел то, что подсознательно искал. Запрятанное в высокой траве влажное туман, свернутое в безобидный клубок, опасное смертоносное орудие смерти. Проволока. Большой моток серебристой проволоки, придавленный к земле бруском. Один конец вытянулся к главному столбу и был прикреплен на высоте 2 футов над препятствием. Прикручен так крепко, что голыми руками не снимешь. Я осмотрел боковой столб. На 2 фута от барьера был желобок от проволоки. Ведь столб когда-то белили, и знак на нем четко выделялся. Картина постепенно начала проясняться. Промелькнувшая передо мной фигура служителя приобрела зловещие очертания. На 3-мильных скачках с препятствиями проходят 2 круга. Первый обошелся без происшествий, все 9 лошадей миновали промежуточный финиш, и Билл шел 3-м, экономя силы для финального броска. И вот 2-й круг. Адмирал ушел вперед. Служитель, видимо, ждал этого момента, пересек дорожку, держа закрепленный моток проволоки и, обкрутив вокруг столба, хорошо натянул. 2 фута над преградой. Адмирал обязательно должен был свалиться. Эта коварная жестокость исполнила меня решимостью к действию. Порвала ли лошадь проволоку? Трудно сказать, но я не нашел ни одного обрывка, да и моток в траве был целый. Значит, падая, адмирал стащил проволоку вниз с того конца, что был слабее закреплен. Я ведь прошел барьер беспрепятственно. Если только служитель не сумасшедший, а это тоже вариант. Покушение планировалось на определенную лошадь и на конкретного жокея. Билл на этом отрезке всегда вырывался на несколько корпусов вперед, а его красно-зеленый камзол легко различим даже в тумане. Все это окончательно выбило меня из колеи, а тут еще стемнело. И когда я подошел к весовой, оказалось, что все, кроме сторожа, давно ушли. Сторож, неприятный старик, который вечно посасывал больной зуб, сказал, что не знает, где администратор. Минут 5 как уехал в город. Когда вернется, черт его знает, а ему приходится присматривать за 5 печами. Да еще проклятый бронхит дышать не дает. Так, бормоча, он поплелся к главной трибуне, которая темной громадой виднелась в тумане. Я стоял как в воду опущенный. Нужно было немедленно зафиксировать проволоку в присутствии свидетелей, но распорядители скачек уехали, администратор тоже. Секретарь, как я потом узнал, закрылся в конторе, а о полиции я почему-то не подумал. В эти самые минуты Билл боролся за жизнь в Мейнхейнской больнице, и мне крайне необходимо было знать, победит ли он в этой борьбе. Сцилла мучилась в ожидании, а я ведь обещал ей прийти. Я и так потратил много времени. Проволока, спрятанная в густом тумане, крепко прикрепленная к столбу, подождет до утра. А Билл? Его ягуар одиноко маячил на стоянке. Я включил фары и двинулся осторожно. Двинулся. Осторожно проехав в тумане 2 мили, взял влево, миновал мост, долго кружил по пустым улицам в Мейнхенде. Одностороннее движение и... в Мейнхенде одностороннее движение. И, наконец, нашел больницу. В ярко освещенном вестибюле Сциллы не было. Дежурный вопросительно глянул на меня. А, «Мисс Дэвисо, жена Жакея, она в комнате для посетителей, 4-я дверь направо». Ее черные глаза казались огромными из-за глубоких впадин. Косметику смыли слезы, свою кокетливую шапочку она сняла. На мой немой вопрос чуть слышно прошептала. «Они все успокаивают меня», и на глаза опять навернулись слезы. Я сел рядом и взял ее руку. «С тобой как...» «С тобой как-то спокойней, Алан». И тут дверь открылась. К нам вышел светловолосый в халате нараспашку врач. Стетоскоп болтался у него на шее. «Мисс Дэвидсон», — он замялся, — «я считаю, вам необходимо побыть возле него». Она промолчала. «Мы сделали все, что в наших силах», — и тут заметил меня. «А вы кто? Родственник?» «Нет, друг, я отвезу мисс Дэвидсон домой». Так вы подождете или зайдете потом?» Его осторожный голос, неуверенность смогли означать лишь одно. Билл умирает. «Я подожду». «Хорошо». За 4 часа я досконально изучил узоры на занавесках и каждую щель в паркете, и все время не выходил из головы тот проклятый моток. Наконец появилась медсестра, строгая, красивая, молодая. «Мне очень жаль, майор Дэвидсон умер», — сказала, что мисс Дэвидсон хотела бы, чтобы я там был, и предложила мне идти с ней. Длинный коридор привел меня в небольшую белую палату, где на единственном стуле сидела Сцилла. Говорить не могла. Билл лежал серый, неподвижный, чужой. Лучший друг моей короткой жизни образовавшийся в этот день пустота в моей душе не будет заполнена никогда. Это была даже не пустота, это была зияющая рана по имени Билл Дэвидсон. Конец первой главы. Я хочу просто чаю выпить. Так, интересно хоть?
Да, нормально.
Окей. Просто горло пересыхает очень быстро. На работе пыли наглотался. Сейчас. Продолжаем читать дальше. Читаю еще как минимум 2 главы. Глава 2. На следующее утро, еще затемно, я отвез Сциллу, измученную, какую-то заторможенную от множества таблеток домой. Котсволд. Дети встретили у нас на пороге, перепуганные с округлившимися глазами. За ними стояла Джон, проворная и жизнерадостная девушка, которая присматривала за детьми. Это раз ее личико как бы потухло. Еще с вечера я передал ей скорбное известие по телефону. Сцилла села на ступеньки и зарыдала. Дети встали на коленки вокруг нее. В этих утешениях было что-то до слез трогательное. Может быть, потому что они сами не осознали всей глубины трагедии. Потом Сцилла ушла в спальню. Я задернул штору, укрыл ее одеялом и поцеловал. Она мгновенно заснула. Видимо, начали действовать таблетки. Проснется где-то под вечер. Я зашел в свою комнату, переоделся. Внизу на кухне Джон приготовила мне кофе и яичницу с беконом, пончики. Детям я выдал по шоколадке. Купил еще утром. Так далеко тебе казалось то утро. Они уселись рядом, грызли шоколад, а я завтракал. Джон налила кофе и себе. «А он!» – начал самый младший. Ему было 5 лет, и он ни за что не продолжал, пока не слышал ответ «что?». «Ну?» «Что случилось с папочкой?» Я рассказал обо всем, кроме проволоки. Какое-то время они испуганно молчали, потом Генри, которому было уже 8, вдруг спросил: «А его сожгут или похоронят?» И прежде чем я успел ответить, он и его старшая сестра Полли принялись горячо обсуждать, почему кремация лучше похорон. Я ужаснулся и одновременно с облегчением вдохнул, а Джон, перехватив мой взгляд, понимающе подморгнула мне. Эта неосознанная детская жестокость вытеснила все другие мысли. Возвращаясь в Мейнхед, Я действовал как автомат. Поставил длинную машину Билла в гараж и вылез оттуда... вывел оттуда свой маленький темно-синий лотос. Туман рассеялся, но по привычке я двигался довольно медленно. По привычке, а может быть потому, что в висках стучало. Что же теперь делать? В больницу забрал вещи Билла, подписал какие-то бланки, дал необходимые распоряжения. Обязательно вскрытие назначили на следующий день. За всем этим забыл, что сегодня воскресенье, и поехал на ипподром. Ворота наглухо заперты, вернулся в город. В конторе то же самое. Позвонил администратору домой, никто не ответил. Поколебавшись, набрал номер председателя Национального комитета конского спорта. Дворецкий сэра Кресвелла Стампы, Кресвелла Стампы попросил подождать до выяснения, может ли тот уделить мне несколько минут. На удивление, сэр Кресвелл взял трубку. «Надеюсь, у вас что-то безотлагательное, мистер Йорк», — поддерживая вежливо, сказал он. «Сейчас обеденное время, у меня гости. Сэр майор Дэвидсон... сэр... майор Дэвидсон умер вчера вечером. Знаю и очень сожалею». И снова пауза. Я набрал в грудь воздуха и выпалил. «Его нападение не случайно. Вы в этом уверены?» Лошадь майора Дэвидсона, одним словом, проволока. Я сказал ему о своей находке. «Вы известили мистера Дейса?» — спросил он. Это был администратор ипподрома. Я объяснил, что не застал его. «И позвонили мне?» И он ненадолго замолк. «Что ж, мистер Йорк, если все это правда, то это слишком серьезное дело. Слишком, чтобы им занимался Национальный комитет конного спорта. Необходимо сообщить в полицию Мейденха. И обязательно держите меня в курсе. До вечера я постараюсь связаться с мистером Дейсом». Я положил трубку. Что ж, все правильно, ответственность перебрасывали на чужие плечи. Из чувства справедливости я даже пожалел сэра Кресвелла, представив, как стынет подлива ростбифов на его тарелке. В том, что в этот момент он разыскивает Дейса, я не сомневался. Полицейский участок на безлюдной... Торчат. Полицейский участок на безлюдной воскресной улице выглядел темным, запыленным и неприветливым. Я зашел. По ту сторону барьера стояло три стола. За одним из них молодой констебль зарылся с головой в воскресное приложение какой-то газеты «Детектив», — подумал я. «Чем могу служить, сэр?» — поднялся он. «Если тут кто-то кроме вас?» — начал я. «То есть кто-то старше по званию, речь пойдет об убийстве». «Одну минуточку, сэр». Он юркнул за дверь в глубине приемной и сразу же вышел. «Заходите сюда, пожалуйста». Человек, который встретил меня, был, на мой взгляд, низковат для полицейского. Сомнение вызывало то, что он выглядел скорее солдатом, чем мыслителем. Эдакий 40-летний коротышка-живчик. Однако я потом смог убедиться, что это было ошибочное впечатление. На столе полнейший беспорядок. Газеты вперемешку с толстенькими юридическими справочниками. От газовой горелки духота, пепельница полная окурков. Пепельница полная окурков. «Здравствуйте, я мистер Лодж». Он указал на стул напротив письменного стола, сел сам и принялся складывать газеты в стопки. «А вы по поводу убийства?» Мои собственные слова в устах показались абсурдом, хотя он и повторил их по-деловому. «Я относительно майора Дэвидсона». «Да, мы уже получили рапорт. Он умер в больнице после падения на скачках». «Это падение было подстроено». Инспектор испытывающий глянул на меня, взял лист бумаги и не спеша поставил дату. «Начнем сначала», — заявил Другон совсем другим тоном. «Ваше имя?» «Алан Йорк». «Возраст?» «24». «Адрес?» Я назвал, объяснив, чья это квартира и что другого адреса в Англии у меня нет. «А ваше постоянное место жительства?» «Южная Родезия, скотоводческая ферма вблизи Индума, в 15 милях от Булавайо». «Чем занимаетесь?» «Представитель отца в его лондонском филиале». «А чем занимается отец?» «Компания Бейли Йорк». «Конкретней?» «Медь, олово, скот. Мы преимущественно транспортная фирма». Когда с формальностями было покончено, инспектор переменил тон. «А теперь все по порядку. Случилось вот что». Он слушал, не перебивая, потом спросил: «А почему бы не предположить обычное падение?» Я начал заводиться. «Адмирал, лучший прыгун в мире, если сможете сравнить его с котом, громадный гнедой кот. Пружина, а не лошадь». По его вежливо равнодушному виду я понял, что он далек от всего этого и уверен, что упасть может любая лошадь. Какое-то время наш разговор напоминал диалог глухого со слепым. Адмирал чудо, для него нет преград. Тот барьер для него, тьфу! Он мягко, без понуканий пошел на барьер, я сам видел. А вот падение было неестественным. Оно выглядело так, будто его подсекли в воздухе. Я думаю о подсечке. Вернулся и нашел ее. Вот и все. А этот самый адмирал должен был выиграть? Безусловно. А кто же выиграл? Я. Ложь сделал вид, что это его не заинтересовало. Я перевел разговор на другое. Как нанимают служителей? Точно не знаю, но в основном это люди случайные. Откуда же у них враги и зачем же кому-то вредить? Быстро спросил он. Я глянул на него. Так что же вы считаете, все это выдумка? Ложь вздохнул. Я так не думаю. Наверное, следует ставить вопрос иначе. Трудно ли наняться определенный день именно тому, кто хотел повредить майору Дэвидсону? Думаю, что нет. Вот мы и должны это выяснить. Если вдуматься, то лучшего способа убить человека и не придумаешь. Тот, кто это устроил, и не имел намерения убивать, сказал я убежденно. Почему? Потому что смертельная травма майора Дэвидсона, в общем-то, случайна. Кто знал, что лошадь придавит его? Думаю, было задумано, чтобы он не выиграл скачку. При таком падении и не разбиться, мне кажется, это очень опасно. Лошадь почесал за ухо. Они просто хотели выбить его из седла. Когда ваша лошадь на полном ходу сцепляет барьер и вас просто выбрасывает из седла так далеко, что это может кончиться тяжелой травмой, но не смертью. А Билл Дэвидсон не полетел вперед. Может быть, запутался в стремени, хотя это маловероятно. А может, зацепился за проволоку. Он упал круто вниз, а конь на него. Лука седла пришлась на живот. Такого нарочно не придумаешь. Может быть, может быть. Вы, кажется, все хорошо обдумали. Еще как. А вы не прикидывали, кто именно хотел навредить майору? Нет, ответил я. Его все любили. Поедем глянем на вашу проволоку. Язычно крикнул. Райт, найдите Хокинса и скажите, что нужна машина. Хокинс, я догадался, что это именно он, сидел за рулем. Мы с Лоджем уселись сзади, и машина резко взяла с места. Главные ворота ипподрома все еще были закрыты, но, как я убедился, были и другие возможности пробраться за ограду. Полицейский ключ подошел к боковой калитке. На случай пожара, пояснил Лодж. В конторе было пусто, и Хокинс погнал напрямик к тому месту. Нас так вытрясло на выбоинах, что мы с Лоджем с облегчением выбрались из машины. Инспектор вопросительно глянул на меня. Проволока там? Но был столб, была высокая трава, была изгородь из березовых колев, а вот проволоки не было. Вы уверены, что это препятствие? Спросил Лодж. Еще бы! Мы стояли, не глядя друг на друга. Трибуны едва просматривались, барьер, возле которого мы торчали, был единственной преградой между двумя поворотами цепной дорожки. А ближайший барьер чердел в 300 ярдах левее. Вы преодолеваете вот тот барьер, сказал я. Потом скачете к этому, а когда преодолеваете его, через 20 ярдов впереди будет крутой поворот перед новой прямой. Она чистая, нужно дать возможность лошади восстановить равновесие перед прыжком. Это очень хороший ипподром. Не спорю, а вы не могли ошибиться в тумане? Нет, это тот самый барьер. Посмотрим. Увидели мы всего-навсего два темных желоба на столбах. Да, и то нужно было приглядываться, чтобы заметить их. Оба на одинаковой высоте, 6 футов и 6 дюймов. Это еще не доказательство, подвел итог Лодж. Мы возвращались в Мейденхед. Он все-таки выговорил это молча. Я злился. Необходимо было сразу же повезти туда кого-нибудь, хотя бы сторожа. Тот, увидев эту проклятую проволоку, подтвердил бы мои показания. Хотя, может быть, за мной следили, и пока я бегал к трибунам, служитель или еще кто другой мог открутить проволоку. Это было слабое утешение. Из Мейденхедского полицейского участка я позвонил сэру Кресвеллу Стампе. На этот раз оторвал его от десерта. Известие, что проволока бесследно исчезла, подействовало на него неожиданным образом. Он былой осторожной сдержанности не осталось и следа. Вы должны были сразу повезти туда кого-нибудь, сфотографировать, сохранить проволоку. Вы понимаете, что мы не можем заводить дело без доказательств. Вы слишком безответственны, мистер Йорк. Можно себе представить, в каком настроении я вернулся домой. В комнате Сциллы было темно, я слышал только ее размеренное дыхание. Внизу Джон играла с детьми в покер. Я сам научил их этой игре в один из дождливых дней, когда малышам надоело играть в рамми, и в воздухе запахло соей. Покер – игра ковбоев из вестерном, им очень понравилось. Через несколько недель Генри достиг таких высот, что следовало подумать, прежде чем садиться с ним играть. Оказалось, что он четко фиксировал наименование наименьшей точечки на шубе карты. То есть оборудование. К тому же его мордашка излучала такое простодушие, что даже взрослые не раз попадались на крючок. Я восхищался Генри. Он и самого черта мог бы обмануть. Полли играла тоже достаточно хорошо, и даже маленький Уильям безошибочно отличал флеши от фулов. Они играли уже, наверное, давно, потому что стопка фишек перед Генри была вдвое выше, чем у остальных. Полли защепетала. «Генри, раз уж выиграл все фишки, к нам пришлось их снова делить». Генри победно усмехнулся. «Я взял 10 фишек и подсел к игрокам». Сдавала Джо. Мне достались 2 пятерки, а потом еще одна. Генри сбросил все карты и прикупил. Вид у него был самодовольный. Все спасовали, я решительно взял игру на себя. «Поднимаю на 2». Генри озадаченно глянул на меня и, убедившись, что я не шучу, сделал вид, будто не может решиться. Завздыхал, забарабанил пальцами по столу. Я понял, у него хорошие козыри, и он только и думает, как бы выманить у меня как можно больше. «Еще на 1», — бросил он. Утренним чутьем я уловил подвох, сбросил карты и подтолкнул к нему выигрыш. «Получишь свои 4 и ни одной больше». «А что у тебя там было, Алан?» У Поли загорелись глаза. Перевернув карту, увидела 3 пятерки. Генри опять победно усмехнулся. Он не противился, когда Полли перевернула его карты. У него было 2 короля. Всего лишь 2 короля. «Вот так!» – застукал тебя Алан. Удовлетворенно промурлыкал он. Вильям и Полли застонали. Мы продолжали игру, и я реабилитировал себя. Отыграл у Генри немалую кучу фишек. Потом настало время детям ложиться. Я подошел к Сцилле. Она уже проснулась и тихо лежала в темноте.
«Заходи, мама».
Я включил лампу. Первое потрясение у нее прошло. Она казалась совершенно спокойной. «Хочешь есть?» – спросил я. Со вчерашнего дня она крошки во рту не имела.
«А ты знаешь, хочу!»
– удивленно сказала она. Я спустился вниз, помог Джон приготовить ужин и отнес его к Сцилле. Мы ели, и она, опираясь на подушки, одна на большой кровати, начала рассказывать, как они встретились с Биллом, как сблизились и как им было хорошо вдвоем. Глаза светились от напала воспоминаний. Она говорила только о нем. Я не перебивал ее, пока броня воспоминаний не рухнула у нее и не задрожали губы. Тогда, не скупясь на краски, рассказал о Генри и о тех 2 королях, и Сцилла затихла. А мне очень захотелось знать, не было ли в последнее время у Билла каких-либо неприятностей. Не грозил ли ему кто-нибудь. Но я понимал, что еще не время для расспросов. Дал ей еще одну таблетку снотворного, выключил свет и пожелал доброй ночи. Я уже у себя в комнате почувствовал, что едва держусь на ногах. 48 часов без сна, да еще таких. Неизможение, повалившись в постель, я ждал сна как избавления. Но Джон перечеркнула все. «Извините, бога ради». «Что, черт подери?» «Вас срочно к телефону!» «К черту!» – простонал я, как сомнамбула двинулся вниз. «Йорк у телефона». «Мистер Алан Йорк? Вы что, оглохли?» «Не кладите, пожалуйста, трубку в аппарате». Щелкнула, я зевал. «Мистер Йорк, у меня сообщение от инспектора Лоджа из Мейнхенского полицейского участка. Он хочет видеть вас завтра в 4. Конец второй главы. Ой, не глава, а промежуток. Черт. Простите. Так. Лодж был само обаяние. Он поднялся навстречу, сердечно пожал мне руку и указал на стул. Я сел. Теперь на столе у него почти не было бумаг. За моей спиной возле столика сидел констебель. Он раскрыл тетрадь, взял в руки ручку, готовый записывать. У меня тут некоторые показания, постучал Лодж пальцем по своей папке. Думаю, что вам это будет интересно. А потом я задал вам несколько вопросов, и он вынул папки из папки два сколотых листа бумаги. Это показания мистера Джорджа Л. Дейса, управляющего конторой ипподрома в Мейнхенде. Он заявляет, что среди служителей на трассе скачек 9... А, на трассе скачек 9 находится на постоянной работе, а троих наняли только в тот день. Лодж отложил лист и взял второй. А это показания Джорджа Уоткинса, их постоянного работника. Он утверждает, что они обычно бросают жребий, кому где стоять. В пятницу жребий тянули, а вот в субботу один из новичков попросился на самую дальнюю точку. Уоткинс говорит, что это всех устроило, а собственно из-за этого барьера и начали тянуть жребий, потому что оттуда приходится бегать через все поле, если сам хочешь поставить на следующий заезд. Как вы сами понимаете, новичка поддержали. А как же он выглядит? В показаниях есть об этом? Вы же должны были видеть его. Нет, не рассмотрел. Возле каждого препятствия всегда кто-нибудь стоит. Для меня они все на одно лицо. Вот и Уоткинс уверяет, что знать бы его узнал. Но что узнать бы его узнал, но описывать не берется. Говорит, обычный человек среднего роста, лет под 30, носит кепку, серый костюм и просторный макинтош. Это еще не приметы, буркнул я. Он сказал еще, что его зовут Томас Кук. Он безработный, поэтому и перебивается кое-как. Приятный на вид, но по разговору коренной житель Лондона. Лодж отложил лист и взял другой. Это показания Джорджа Рассела со скорой. Он утверждает, что стоял возле первого препятствия, наблюдая, как лошади огибали дальний поворот. Просматривались всего три барьера, и то один из них едва-едва. Он ясно видел, как майор Дэвидсон выскочил из тумана, преодолев именно этот барьер. Видел, как он упал, сразу же Рассел пошел к препятствию. Черт, страница завернулась. Сейчас. Сразу же Рассел подошел к препятствию, а когда увидел, что вы оглядываетесь, побежал. Майора нашел распростертым на земле. А проволоку он видел? Поинтересовался я. Нет, я спросил, не заметил ли он чего-нибудь необычного и не указывая на проволоку. Он заявил, что нет. И пока бежал, не видел, что кто-то сматывает проволоку. Я тоже поинтересовался, но он сказал, что за крутым поворотом ничего не рассмотрел. Судя по всему, бежал он не по прямой, а по скаковой дорожке, чтобы не намокнуть в траве. «Удовольствия мало», — сказал я разочарованно. «А что делал служитель, когда доктор прибежал?» «Стоял возле майора. Доктор говорит, что служитель был насмерть перепуган». Это удивило Рассела, потому что внешний вид майора не говорил о тяжелом ранении. Но все же Рассел поднял белый флажок, и санитар вызвал скорую помощь. «А служитель? Что служитель?» «Ничего. Когда отвезли майора Дэвидсона, он остался возле барьера, пока не объявили, что заездов больше не будет». Я ухватился за спасительную соломинку. «А за деньгами он пришел вместе с другими?» Лож постел на меня с интересом. «Нет», — сказал он, — «его там не было». И вынул еще один листок. Это показания мистера Смита, старшего конюха отряда Грегори, где тренировали адмирала. Он говорит, что здесь, в Мейнхенде, адмирал как-то вырвался и пытался перескочить живую изгородь. У него остались шрамы на груди, шее и передних ногах. Он поднял на меня глаза. Так что если проволока и оставила новый рубец, то его не отличить от старых. «А вы молодец», — заметил я. «Даром времени не теряли». «Да, нам посчастливилось, хотя бы в том, что удалось сразу всех разыскать». Остался еще один листок. Лодж медленно проговорил. «Это акт о вскрытии тела майора Дэвидсона. Смерть наступила от многочисленных внутренних травм. Печень, селезенка». Он откинулся на спинку стула. «А теперь, мистер Йорк, я должен задать вам несколько вопросов, хотя они могут показаться вам неприятными». «Валяйте». «Вы влюблены в мисс Дэвидсон? Понимаете, влюблены...» «Вы с ума сошли? Вы ведь живете у нее». «Ну и что? А почему именно там?» «У меня нет своего дома в Англии. Когда я познакомился с Биллом, он как-то пригласил меня скоротать у него выходной день. Мне они оба понравились, а я им. Стали часто приглашать к себе, а со временем заявили, пусть их дом будет моей штаб-квартирой. Теперь я каждую неделю наведываюсь туда». «Давно вы живете у Дэвидсонов?» «Месяцев семь. Ваши отношения с майором были дружескими?» «Да». «А с нею?» «Такие же». И вы любите ее? Очень люблю и уважаю. Как друга, как старшую сестру, я начал закипать. Она старше меня на целых 10 лет. У нее трое детей, которые любят меня. Вы понимаете? Лицо Лоджи говорило о том, что все это интересно, но не имеет значения. А тем временем констебль записывал каждое слово. Я взял себя в руки. Боже, голос садится, он читал. Я взял себя в руки. Она беззаветно любила мужа, а он ее. У Лоджи лишь искривились уголки рта. Насколько я понимаю, майор Дэвидсон был самым лучшим жокеем Англии. Да. А вы в прошлом году взяли второе место. Я был ошарашен. Однако, инспектор, вы делаете успехи. Вчера еще не знали, что такое скачки вообще, а сегодня распределяете нас по номерам. Вы были вторым после майора Дэвидсона в прошлом году. И, наверное, так и остались бы вторым навсегда. А теперь, когда майора Дэвидсона не стало, наверное, возглавите список. Хочу в это верить, твердо ответил я. Обвинение было поставлено, что называется, в лоб, но я не собирался защищаться. Я ждал. Если он пойдет дальше и скажет, что я нарочно хотел покалечить или убить Билла, чтобы владеть его женой и первым местом, то пусть эта ищейка только раскроет рот. Но, видимо, у полицейских есть совесть. Лорж усмехнулся. Тогда все, мистер Йорк. Показания, которые вы дали вчера и сегодня, будут перепечатаны. Я буду вам признателен, если вы внимательно их прочтете и подпишитесь прямо сейчас. Полицейский писарь вышел, а Лорж добавил. Перекрестный допрос у следователя в четверг. Вы будете выступать свидетелем, а мисс Дэвидсон должна будет опознать тело покойного. Мы пошлем за ней. Паузу он использовал для того, чтобы расспросить меня о скачках, о самых незначительных подробностях жизни жокеев. Ну вот, принесли мои показания. Я внимательно прочитал их и поставил подпись. Все было зафиксировано точно и аккуратно. Я поднялся, и он протянул мне руку. Я пожал ее. Несмотря ни на что, инспектор начинал нравиться мне. Ясно было одно. Кто намекнул ему, что я организовал убийство и поспешил сам же сообщить о нем властям. Конец второй части. Да, наши ссори. Я типа давно не читал, голос садится. Мне еще работать, так что, наверное, я пока что окончу, но могу потом как-то завтра продолжить.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
А кто сегодня будет еще читать что-нибудь? Иван, ты не хочешь почитать?